Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем наши беседы в библейском лектории на радио «Радонеж». И сегодня мы проведем 8-ю беседу по 20-й главе книги «Исход». Мы будем сегодня проводить изыскания на тему заповеди, запрещающей воровство. Святые отцы считали нарушение этой заповеди наиболее распространенным грехом. Так, например, блаженный Иероним Стридонский в своих комментариях на послание к Ефесянам писал: «Так как те, которые вращаются в делах этой жизни ради пропитания и добывания необходимого, бывают вынуждены покупать или продавать и стремиться к прибытку от своего дела, то даже тем, которые освободились от других страстей, а именно прелюбодейства, блуда, идолослужения, человекоубийства, трудно не поддаться этому пороку». Конец цитаты. Как общеизвестно, братья и сестры, именно при демократической системе управления, власть временщиков, этот порок наиболее распространен. При любой форме тоталитаризма, жесткой диктатуры, он сводится практически к нулю. Когда в начале 90-х рухнула власть коммунистического режима, то к власти пришли криминально-буржуазные элементы. Еще Иван Ильин задолго до этого события предупреждал русский народ, что после падения большевизма только царь может спасти Россию от нового партийного рабства. Конец цитаты. И действительно, тогда же и стали, как некая демократическая накипь, возникать буржуазной направленности партии, а правильнее сказать, преступные бригады по распиливанию госбюджета страны. Господствующей идеологией страны стали деньги или культ обогащения и взаимной конкуренции, каждый за себя и все против всех. Воровская приватизация оказалась серьезным вызовом и испытанием для тех людей, кровью и потом которых создавались богатства нашей страны. Впрочем, тогда она и перестала быть нашей страной. Приватизировали не только заводы и фабрики, но и ресурсы этой территории земного шара, которые фактом рождения на этой земле принадлежат в равной степени всем ее обитателям. В настоящее время, накануне неизбежного народного возмущения, которое грядет, осуществляется проект, очень похожий на Великую Хазарию, когда у нас хотят отнять или украсть право на жизнь, на свободу, право на достойное человеческое существование. Право на жизнь у нас уже начали отнимать орды тюрков, которых буквально завозят на нашу территорию в формате легальных и нелегальных иммигрантов. Таким образом, воссоздается химерическая система управления сокрушенного русским князем Святославом Игоревичем Хазарского каганата. Данная система управления имела во главе государства лидеров иудейского каганата, армия Великой Хазарии состояла из наемников-мусульман, а основная часть Хазарии – язычники и христиане вперемешку. Именно Лев Николаевич Гумилев назвал такое образование этнической химерой. Каганат презирал народ, находившиеся под их властью, а наемники-исламисты с радостью подавляли любое возмущение народа самым жестоким образом. А кто для них христиане или язычники? Кафиры? Право на свободную жизнь у нас отнимает система и электронного рабства, которое все более и более пронизывает нашу жизнь, делая ее абсолютно прозрачной, а значит и незащищенной от наших потенциальных врагов. Теперь даже власти Евросоюза и современной России прослушиваются и просматриваются со средств электронного слежения. А как известно, кто обладает информацией, тот обладает и властью. А именно политика однополярного мира, разработанная политтехнологами Соединенных Штатов Америки, запущена в действие, а техническая база для ее осуществления создана значительно ранее самого подобного политического решения о начале электронной войны США против остального народонаселения планеты. Получается так, потому что они прослушивают и лидеров Германии, и Франции, и Италии, и тем более всех остальных. Право на достойную человеческую жизнь у нас отнимают, фактически крадут транснациональные корпорации, власть которых после вступления России в ВТО будет все более и более возрастать на нашей территории. Но главным препятствием для каждого россиянина в его стремлении к достойной человеческой жизни по-прежнему являются все те частные лица, в собственности которых сосредоточены ресурсы и богатства всей нашей страны. То, что создавалось кровью и потом нескольких поколений россиян, мужчин и женщин, рабочих и крестьян, то, что защищалось в годину военных лихолетий ценой жизнью наших воинов, теперь принадлежит кучке лиц не только с двойным гражданством, но и с двойной совестью, с двойной моралью для своих и для чужих. Буржуазный стиль жизни начинает завлекать нашу интеллигенцию, и это закваска Иродова, о которой Христос предупреждал и свое духовенство, смотрите Евангелие от Марка 8:15, проникла и в ряды нашей церкви, в той части нашего духовенства, которые вероломно забыли о том, что Христос, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились его нищетою. Второе послание Коринфянам, 8 глава, 9 стих. И тот диалог, который некоторые представители церкви постоянно, буквально постоянно ведут именно с богатыми людьми, которые доминируют, социально доминируют в нашем обществе, он стал таким активным, что когда святейший патриарх Кирилл был избран на свой первосвятительский престол, он предостерег всех нас. Он сказал, церковь научилась говорить на языке богатых, теперь она должна научиться говорить на языке бедных. Он как бы таким образом одернул всех тех людей, которые весь интерес пасторского служения сосредоточили вокруг очень обеспеченных людей. И мы читаем книгу «Исход», 20 главу, 15 стих. «Не кради». Прежде всего, надо обратить внимание на само слово, означающее кражу. Прежде всего, оно означает присвоение чужой собственности у другого лица без ведома владельца, причем неким скрытым образом, что совершается скрытно и незаметно для самого владельца. Читаем. «И сказал Лаван Иакову, что ты сделал? Для чего ты обманул меня и увел дочерей моих, как пленных, оружием? Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня и не сказал мне, я отпустил бы тебя с весельем и с песнями и с тимпаном и с гуслями?» Это Бытие, 31 глава, 26-27 стих. То есть в краже присутствует и обман, и действие, некое тайное действие, которое не сразу открывается потерпевшей стороне, и тайное укрывательство похищенного. Конечно, слова «не кради» означают и запрет на грабеж, и насильственные действия по захвату чужого имущества. Но с филологической точки зрения это прежде всего скрытое мошенническое злодейство против человека с целью обокрасть его. И в таком формате этот грех особенно распространен. Например, человек ложится спать в одной стране, а просыпается совсем другой, даже не заметил. Хорошо, если что-то на кухне пропало. А если вообще все пропало, ничего не осталось? Вопрос о краже всегда перекликается с вопросом о собственности и собственнике. В истории домостроительства спасения народа Божия отношения к этим понятиям складывались по-разному. Вначале все блага земли являлись общим достоянием Адама и его семейства. Но после того, как допотопный мир разделился на сефитов, сынов Божиих, и каянитов, сынов человеческих, возможно, что именно тогда и возникла частная собственность, как следствие обособления одних людей от других. Первым таким обособленцем был, конечно же, Каин, первый человек-убийца на земле. Читаем: «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод на восток от Едема». Бытие 4 глава 16 стих. Таким образом, именно удаление от лица Господа приводит людей к первому обособлению и от других людей, и от мира животных, которых стал опасаться Каин, и от самого Бога. От лица Господа удалялся он. На восток от Эдема, то есть все дальше и дальше. Но со временем, когда потомки Каина начали творить грабеж на земле по отношению друг к другу и потомков праведного Сифа, возникла необходимость размежевания рода человеческого. Потоп и был послан на землю как осуществление размежевания между грешными и праведными, между сефитами и каянитами. Но и после потопа в одни построения Вавилонской башни Бог осуществил размежевание между потомством праведного Сима и всем остальным человечеством. Значительно позже Бог создает и обособляет, отделяет для себя один еврейский народ, в отличие от всех остальных народов. Но позже, когда в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на апостолов, и они заговорили на разных языках, с этого момента и началась борьба за новое объединение всего рода человеческого в формате Церкви Христовой, которая и ныне своим соборным единением противостоит разобщенному, по-расовому, религиозному, какому угодно принципу человечеству, призывая его к единству в Боге и с Богом. Поэтому не случайно, что именно в первенствующие дни церкви ее члены возродили принцип коммуны, единство собственности, то единство, которое и было обнаружено в обособлении Каина, когда он удалялся от этого единства. Читаем в книге Деяний святых апостолов: «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». Книга Деяний святых апостолов, 44 глава, 45 стих. Еще: «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Книга Деяний, 4 глава, 32 стих. Возможно, что размежевание между христианами по социальному признаку на богатых и бедных произошло несколько позже радостных дней Святой Пятидесятницы Древней Церкви. Но уже апостол Иаков писал: «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты стань там или садись здесь у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» Послание Иакова, 2 глава, 2, 4 стих. И еще ближе к нам учитель церкви Климент Александрийский даже будет писать работу, которая называлась «Могут ли спастись богатые?» Потому что во 2-3 веке эта тема обсуждалась достаточно широко, и многие христиане считали, что богатым вообще не место в церкви. Таким образом, социальное неравенство чад церкви противоречит самому евангельскому принципу церковности, как единению людей, любящих друг друга, то есть проявляющих заботу, в том числе и материальную, один о другом. Кстати, все второе послание к Коринфянам, оно посвящено теме такой экстренной благотворительности по отношению к Иерусалимской церкви. И, например, историк Дворкин Александр Леонидович высказывает мысль, что, может быть, Иерусалимская церковь и оказалась в таком положении бедственном, потому что слишком увлеклась, вот, скажем так, приватизацией всего того, что было. Следовательно, в христианском миропонимании богатый все-таки это и есть вор, который обособился в тех земных благах, которые оказались у него под рукою, и забыл о принципах христианской диаконии, то есть деятельного участия в хозяйстве других членов церкви. Именно поэтому богатые и считались главным позором христианских общин. Читаем. «Не богатые ли притесняют вас? Не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, то есть имя христианина, которым вы называетесь?» Это послание Иакова, 2 глава, 6-7 стих. Но вернемся к заповеди «Не кради». Древние считали, что самое страшное нарушение этой заповеди – это похищение человека. Сказано: кто украдет человека из сынов Израилевых, то есть из числа верующих, и, поработив его, продаст его, или найдется он в руках у него, тот должен предать его, то есть похитителя, смерти. Исход, 21 глава, 16 стих. Таким образом, эта заповедь была направлена против поработителей и эксплуататоров, которые крали людей не забавы ради, а для того, чтобы поработить их и сделать рабами, то есть частью своего имущества, как в античном мире смотрели на рабов. В древнейшем христианском памятнике, который называется «Апостольское постановление», мы находим такие слова: «Не кради, ибо Ахан, укравший в Израиле, в Иерихоне, отошел из жизни, быв побит камнями, и Гиезий, укравший и солгавший, наследовал проказу Наимана, и Иуда, вор, принадлежащего нищим, предал иудеям Господа славы, и, раскаявшись, удавился, и рассеялось чрево его, и выпали все внутренности его, и Анания, и жена его Сапфира, укравшая собственность и искусившая дух Господа, немедленно по приговору соапостола нашего Петра умершвлены». Конец цитаты. Предшествующие этой заповеди «Не укради» – это заповеди «Не убивай, не прелюбодействуй». И две последующие ей: «Не произноси ложного свидетельства» и «Не желай ничего, что у ближнего твоего». Логически связаны с заповедью «Не кради». Ибо ворует тот, кто человеку убийца, по ненависти к ближнему, кто похотлив, покушается на чужую жену, и завистлив, то есть желает того, что у ближнего его. Однажды мне пришлось исповедовать так называемого вора в законе. И после исповеди между ним и мною завязалась дискуссия. Я сказал ему, что грех воровства возникает из чувства зависти, то есть из нарушения заповеди «не пожелай». Вор оскорбился, воскликнул: «Мне многие завидуют, я никому». На это я заметил ему, что он не крал бы, если бы не видел, что другие имеют то, что он не имеет. Здесь он отчасти согласился со мною, и тогда я прямо сказал ему: «Ты украл, потому что хотел, а хотел, потому что желал». А такое желание есть зависть. Он ничего не ответил мне на это. Не кради. Эта заповедь препятствует и запрещает нам, первое, кражу чужого имущества с целью собственного обогащения. Кражу, второе, кражу, совершенную с применением силы или угрозы ее применения, то, что называется грабеж. Третье, хищение, то есть воровство государственных средств, кражу общественного имущества, всего того, что составляет общественное благосостояние, расхищение казны. Четвертое. Святотатственные кражи святынь, всего того, что составляет собственность церкви и народа Божия. Пятое. Похищение людей, торговля людьми или их органами, о чем отчасти мы говорили. Шестое. Использование и изготовление фальшивых денег. Седьмое. Преступное по отношению к честному человеческому труду зарабатывание с процентов. И восьмое. Невозвращение долгов. Итак, рассмотрим первый вопрос. Кража чужого имущества с целью собственного обогащения. Писание, безусловно, защищает право человека на самое необходимое для него, его семьи и его рода. Таким образом, похищение чужого имущества всегда означает нанесение вреда не только тому, у кого украли, но и всем тем, которые зависят от этого человека. Ибо человек есть единица социально значимая, то есть воруя у мужчины, крадут и у его жены, и как бы образно залазят в карман к его детям. Таким образом, даже малая кража должна считаться опасным преступлением. С другой стороны, даже если человек социально не связан с другими людьми, и против него совершается преступление, например, пострадавший по христианским мотивам хочет отказаться от судебного преследования обидчика, он создает прецедент для преступника и далее безнаказанно совершать подобное преступление. То есть нельзя быть добрым и милостивым за счет общества, своей нерешительностью в деле наказания преступника подвергать опасности других людей. Ибо любое сообщество в греховном деле, будь то даже милосердие по отношению к согрешающему против вас, может оказаться потворством греху и попытку найти ему оправдание. Поэтому апостол Павел и писал, что они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Послание к римлянам, 1 глава, 32 стих. Здесь апостол Павел не пишет, что они достойны прощения, он пишет, они достойны смерти. Любой преступник не останавливается в собственной деградации, если только свет Христов не просветит его порочную душу. Следовательно, для преступника и есть благо, когда его останавливают в начале его преступной деградации, дабы он не совершил и нечто более необратимое. Сказано: «Остановитесь и познайте, что я Бог». Псалом 45, стих 11. И еще. «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите». И ниже. «Где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: «Не пойдем». Книга пророка Иеремии, 6 глава, 16 стих. Следующий пункт. Кража, совершенная с применением силы или угрозы ее применения, то, что называется грабеж, является еще более худшим преступлением, нежели тайная кража. В последнее время именно такой вид совершения кражи, а правильнее сказать грабежа, наиболее распространился на нашей земле. Это обусловлено тем, что подобные преступления совершают чужие для нас и по крови, и по вере, которые, как некая апокалиптическая саранча из бездны, все более и более наполняют наши города и веси. Эти люди никогда ничего подобного не совершали у себя дома. Там они и богобоязненны по-своему, и по-своему благочестивы, но здесь они чувствуют себя на территории врага. И мародерствуют, насилуют, грабят и убивают, не считая при этом, что творят что-то преступное или даже греховное. Когда во время Второй Чеченской войны я с гуманитарной миссией 5 раз посещал Чеченскую республику, я не позволял себе лишний раз сказать что-либо противно их вере или их обычаям, понимая, что в некотором смысле это будет духовное мародерство с моей стороны. Ведь я возил туда вещи, самые необходимые для тамошнего населения, прежде всего самые необходимые для людей, находящихся в подобных экстремальных условиях, для женщин, детей, стариков. Раздавая благотворительно все эти вещи, я мог бы себе позволить, используя их зависимое положение от меня, начать миссионерствовать. Но тогда в духовном смысле я ощутил бы себя или мародером, или даже каким-то военным преступником. Чеченцы знали именно не спекулятивный характер нашей чисто гуманитарной миссии и никогда нам не оказывали никакого противодействия, даже и так называемые боевики. Я мог беседовать о вере только тогда, когда общался с людьми на равных и когда они сами задавали мне те или иные вопросы. Хищение, то есть воровство государственных средств, кража общественного имущества, всего того, что составляет общественное благосостояние и расхищение казны. Все это представляется наиболее опасным нарушением заповеди «Не кради». Здесь уже не потенциально, но реально совершается преступление против многих и многих людей, если прямо не сказать против всего народа. Подобные махинации заслуживают самого сурового наказания. Сказано: «А вы ненавидите доброе и любите злое, сдираете с них кожу их и плоть с костей их, едите плоть народа моего и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете, дробите как бы в горшок и плоть как бы в котел». Это пророк Михей, 3 глава, 2-3 стих. Эти люди как бы пожирают тот самый народ, интересы которого доверены им. Ибо совершать подобные преступления могут только люди, облеченные во власть и злоупотребляющие этой властью. Они уверовали в свою исключительность, поставили свои личные интересы выше общественных, и именно к ним и применимы слова пророка Исаии: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселенены на земле. В уши мои, — сказал Господь Саваоф, — многочисленные домы эти будут пусты, большие и красивые, без жителей». Пророк Исаия, 5 глава, 8-9 стих. В древнем Патерике рассказывается, один сенатор, отрекшись от мира и раздав свое имение бедным, удержал некоторую часть для собственного употребления, не желая через совершенную нестяжательность воспринять смиренно мудрее и надлежащее подчинение правилу общежития. Это К нему святой Василий нарек свое слово: «Ты и сенатором перестал быть, и монахом не сделался». Конец цитаты. Братья и сестры, если человек, пользуясь своим служебным положением, злоупотребляя им, создает себе капитал, то чтобы не отвечать вечности и в этой жизни перед Богом за содеянное, он обязан возместить ущерб. И именно такое желание изъявил Закхей, начальник мытарей и человек богатый, как он называется в Евангелии от Луки, 19 глава, 2 стих, после того, как в его жизнь вошел Господь наш Иисус Христос. Сказано: «Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим. Если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Это Евангелие от Луки, 19 глава, с 8 по 10 стих. Возмещение ущерба, нанесенное воровством, хищением и грабежом, всегда может оказаться смягчающим обстоятельством для кающегося преступника в глазах Бога. Убийца не может возместить ущерб, прелюбодей не может возместить ущерб, лжесвидетель едва ли может возместить ущерб, а нарушивший заповедь «не кради» может и должен возместить ущерб. Если не добровольно, то через систему конфискации. К сожалению, в нашей разграбленной стране так называемые экономические преступления чаще всего подпадают под всевозможные амнистии. Похоже, что принимающие такие решения представители власти сами ожидают в будущем снисхождения к себе, когда и сами окажутся в местах не столь отдаленных. Но это неизбежно произойдет, если не в этой, то в будущей жизни. Сказано: «Веселись, и да вкушает сердце твое радости во дни твоей, и ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Книга Экклесиаста, 11 глава, 9 стих. Святотатственные кражи святынь, всего того, что составляет собственность церкви и народа Божия, заслуживает справедливого гнева Божия на таковых движимого. Категории подобных преступников в современной России можно отнести всех тех, которые препятствуют построению храмов, особенно в тех местах, где они стояли ранее. Ибо в данном случае именно налицо отказ общества возместить ущерб, нанесенный Церкви Христовой. И подобное явно граничит со святотатством. Продажа, торговля церковными иерархическими должностями, грех симонии, есть попытка похитить благодать Духа Святаго с помощью взятки, и этот грех граничит именно с хулою на Духа Святаго. Читаем книгу «Деяний святых апостолов». «Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря: дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святаго. Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе все чести и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом». Книга «Деяний святых апостолов», 8 глава, с 18 по 21 стих. В древнем Патерике рассказывается об Аве Макаре Великом. Однажды, проходя пустыней, нашел он череп мертвеца, валявшийся на земле. Старец, ударив череп, пальмовой палкою, сказал ему: «Кто ты такой? Отвечай мне». Ну, череп ответил, что он язычник бывший. Старец задавал вопросы, череп отвечал: «Под нами мучения еще ужаснее», — говорил череп. То есть те, которые под ним, под этой категорией язычников, страдали еще хуже. Старец спросил его: «А кто там находится?» То есть ниже язычников, хуже язычников. Череп отвечал: «Мы, не знавшие Бога, еще несколько помилованы, но познавшие Бога и отвергшие Его, и не творившие воли Его, те находятся под нами». После сего старец взял череп, зарыл его в землю и пошел своим путем. Но не менее страшный грех есть грех торговли или перепродажи приходов. Приход – это же духовная семья, которая складывается годами, когда прихожане привыкают к своему настоятелю, он же их духовный отец, а он, настоятель, хорошо знает их, и, наблюдая каждого в течение длительного времени, как участковый врач, знакомый с историей болезни каждого, более эффективно может осуществить их лечение. И вдруг священника берут и переводят на другой приход, чтобы перепродать приход другому претенденту, варягу со стороны. Овцы лишаются своего пастыря. Духовные чада лишаются духовного отца. Что это, как не варварское разрушение духовной семьи? Но это еще допустимо и оправдано в рамках одного города. А если с одного края епархии пересылают на другой край епархии? Или разве приходская семья значит меньше, чем семья обычная? Ведь по отношению и к семье, и к приходской семье в Библии используется одно и то же слово – экклесия, то есть церковь, как собрание верных. Подобная уродливая практика возникла только после революции, когда так называемые уполномоченные по делам религии, как правило, КГБисты на пенсии, тасовали и перетасовывали священников с прихода на приход, именно опасаясь нормальной приходской общинности, как некой духовной семьи. Уполномоченных по делам религии давно нет, но их дело живет и дурно пахнет чьим-то денежным интересом. И хуже того, возможно, нежеланием видеть приход тот или иной, как настоящую духовную семью. О таковых умниках сказано в Писании: «Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение без пастыря, сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли, зато пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог: вот я на пастыре, и взыщу овец моих от рук их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюсти их, и не будут они пищей их». Книга пророка Иезекииля, 34 глава, 8 по 10 стих. Ничего себе! Пастыри, из пасти которых надо выдирать овец. Это какие-то волки в овечьей шкуре. В дореволюционной России существовали целые династии на приходах. И фамилию эти династии имели по названию храма. Например, Преображенские, Рождественские или Воскресенские. Отцу наследовал сын священник. И если даже у настоятеля были только дочери, то одна из них могла выйти замуж за будущего священника. И рожденный в этом браке мальчик получал фамилию деда и воспитывался как будущий настоятель этого же прихода. Или, например, священник подпадал под церковные запрещения. Посмотрите настольную книгу священнослужителя, Булгакова. Он все равно оставался на этом же приходе, где совершил какой-то проступок, служил чтецом или певчим и по исправлению продолжал прерванное служение. Традиция наших дней та, что сыновья священников, насмотревшись, как судьбы приходской жизни их отцов перетасовывают жадные руки, уже не хотят сыновья священников поступать в семинарии. Прерываются целые священнические династии, и приходы оказываются во власти случайных людей, умелых проходимцев, сумевших нагреть кому-то руки, всученные ими взяткой. Можно только надеяться, что такие епархиальные махинации осуществляют не сами, конечно же, наши архиереи, а всякие их помощники, то, что на славянском языке по-славянски произносится как «сволочь». Это слово на славянском происходит от слова «волочиться», то есть за кем-то волочится, то есть прислуживает кому-то, кому-то угождают. Это литературное понятие. Святейший патриарх Кирилл неоднократно в своих выступлениях затрагивал тему приходской жизни, этим самым именно обозначая приоритеты прихода как такового перед другими, более служебными церковными институтами. То, что трудами святейшего патриарха Кирилла епископское служение приближается к приходскому, есть возрождение древней христианской традиции, когда каждый крупный город мог иметь своего епископа. И именно такая благословенная практика может приблизить служение священноначалия к простому народу, а народ сплотить вокруг епископов, ибо без епископов нет и церкви. Таким образом, мы реально сможем преодолеть то отчуждение, которое существует между высшим и рядовым духовенством, и осуществить соборное единство клириков, священников с лаиками-мирянами. Тогда епархия будет жить приходскими интересами, нуждами и переживаниями, а приход будет жить интересами и нуждами епархии. По слову Божию, носите бремена друг друга, так або исполните закон Божий. Похищение людей, торговля людьми или их органами – подобный тип воровства. Как выше мы уже говорили, наиболее страшное преступление против заповеди «не кради». Бог создал человека абсолютно свободным, сам наделив человека этим даром свободной воли. И если Бог позволяет человеку использовать свою свободную волю даже с возможностью отрицать существование Бога и Господа, не ограничивая это право человека в этой жизни, то как же один человек может порабощать другого человека, похищать его, использовать его органы для продажи, некий вид насильственного донорства? Несколько лет назад я читал в одном христианском журнале письмо женщины из Южной Америки. Она писала: «Тело моего 12-летнего Педро было найдено на городской свалке Сан-Сальвадора. У него были вырезаны хирургическим образом почка и печень. Педро был очень добрым и улыбчивым ребенком. Я не научила его с подозрением относиться к окружающим его людям, особенно незнакомых ему. И кто-то воспользовался его доверчивостью. Его украли, держали где-то 10 дней, потом вырезали почки и печень для какого-то больного богатого ребенка и выбросили на свалку. Я бедная женщина и мать-одиночка. Все, что было у меня, было сосредоточено на моем сыне. Теперь я осталась совсем одна. Мне страшно жить в таком мире, где все продается и все покупается, где могут украсть ребенка и лишить его жизни ради гнусной наживы. Страшно, конечно, братья и сестры, комментировать эти слова этой несчастной женщины из Южной Америки. Я оставлю их без комментария. Использование и изготовление фальшивых денег. Этим типом воровства и воровства в планетарном масштабе грешит страна, которая называется Соединенные Штаты Америки. Современный доллар – это и есть главная денежная фальшивка в планетарном масштабе. И эта бумага ничем не обеспечивается, кроме агрессивной политики военной машины Соединенных Штатов Америки. Одна 100-долларовая бумажка Франклина обходится Федеральной резервной службе Соединенных Штатов в 11 центов. Получается 99% прибыли. Ни один криминальный бизнес на планете, ни торговля наркотиками, ни проституция, ни торговля оружием не является столь доходным бизнесом, как изготовление бумаги по имени доллар с их последующим распространением по всему земному шару. Та политическая экспансия, которую осуществляют два столпа тонущего буржуазного Запада, Соединенные Штаты Америки и Великобритании, опасна тем, что наряду с идеологической экспансией осуществляется псевдокультурная, религиозная и даже криминально-буржуазно-монополистическая экспансия, представляющая интересы именно транснациональных корпораций. Тот масштабный шпионаж, который осуществляют эти страны не только против своих потенциальных противников и даже против собственных союзников, о чем мы уже говорили, является прежде всего промышленным шпионажем. И этим объясняется их интерес не только к России, но и к Китаю, но также и к Франции, Италии и прежде всего Германии. Ради сохранения своего стабильного дохода и преодоления экономического кризиса эти страны могут и готовы развязать Третью мировую войну, которая, впрочем, уже идет в странах Ближнего Востока, Афганистан, Ирак, Сирия, вернуты в жерло военных провокаций. Северная Африка, Тунис, Ливия, Египет охвачены политическими и социальными катаклизмами, царит беспредел. Юридически. Именно фальшивые с точки зрения здравого смысла американские доллары стимулируют военные конфликты и политические кризисы последних десятилетий. Преступное по отношению к честному человеческому труду зарабатывание с процентов. Очень древний грех, который ненавистен Богу. Вся система банковского обогащения от процентов есть оскорбление созидательного и подлинного человеческого труда. Ибо от спекулятивных оборотов с процентов создается класс людей, которые, ничего не делая полезного для человечества, создают свой капитал, разоряя своих кредиторов неумеренными и хищническими процентными ставками. Социальный мировой кризис и развязан живущими от процентов, ибо для них именно выгодно разорять своих клиентов и целые страны, чтобы задешево скупать их бизнес, богатство и ресурсы. И в то же время закон Божий запрещает требовать возвращения долга, если доподлинно известно, что должник не может вернуть его. Сказано: «Не притесняйте, если же ты притеснишь их, то есть неспособных выплатить долг, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их». Книга Исход, 22 глава, 22-23 стих. И еще. «Не бери от него роста», то есть проценты, по-еврейски, «нехеш», процент, «и прибыли», по-еврейски, «марбит», «и бойся Бога твоего, я Господь, чтобы жил брат твой с тобою». Книга Левит, 25 глава, 36 стих. Слово «нехеш» созвучно еврейскому «нехаш», то есть «змей». Как змей процентщик шипит и свистит от злости, когда видит свою жертву и стремится нашептать ей свой соблазн. Повторение синонимичных слов о росте прибыли усиливают строгость Божьего предостережения, что это категорически запрещено. Но ответственность за этот позорнейший грех лежит не только на том, кто дает деньги под проценты, но также и на том, кто берет деньги под проценты. Ибо сказано: «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего либо другого, что можно отдать в рост». То есть не разрешай брату твоему брать что-либо под проценты от тебя. Второзаконие 23.19. Библия разрешает давать под проценты только не своим братьям по вере, потенциальным возможным врагам. Читаем. «Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтоб Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле». Книга Второзакония, 23 глава, 20 стих. Следовательно, кто дает деньги нам под проценты, не брат наш. Он считает нас своими потенциальными врагами. Ибо процентщик никогда не заинтересован в развитии нашего бизнеса. Ведь он более зарабатывает от нашего разорения и банкротства. Особенно строго Библия выговаривает тем, которые под проценты забирают последнего человека. Сказано, если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою. Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего. Я Господь, чтобы жил брат твой с тобою, серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли. Книга Левит, 25 глава, с 35 по 37 стих. Священное Писание категорически настаивает на необходимости вовремя оплачивать труд трудящегося человека и возвращать зарплату подённо или в свое время по договоренности. Нарушение этого принципа ставит преступника на положение грабителя со всеми вытекающими из этого последствиями. Сказано, «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй, плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра». Книга Левит, 19 глава, 13 стих. Также запрещается изымать любой залог силой, то есть без решения суда. Читаем. «Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог, то есть сам не ходи, или он вынесет, или служебные приставы». Книга Второзакония, 24 глава, 10 стих. Священное Писание, Библия, содержит в себе запрет полностью обирать ближнего, не способного никак возместить нам свой ущерб, нанесенный нам. Читаем. «Если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея залог его. Возврати ему залог при захождении солнца, чтобы он лег спать в одежде своей и благословит тебя. И тебе поставится сие в праведность пред Господом Богом твоим. Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые на земле твоей, в жилищах твоих. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден и ждет ее душа его, чтобы он не возопил к тебе, чтобы он не возопил на тебя Господу, и не было на тебе греха». Второзаконие, 24 глава, 12-15 стих. Священное Писание учит о бережном отношении к земле, что нельзя продавать землю чужим людям более чем на 50 лет, что когда земля продается у человека за долги, то сначала надо предложить его братьям, его близким, которые, может быть, за него внесут какие-то залоги, что каждый седьмой год тоже обязательное послабление. Если бы вот все эти законы, о которых мы с вами говорим, они бы доминировали в современном мире экономики, законы, которые в большей своей части были сформированы 1500 лет до Рождества Христова, то какая бы справедливость бы царила в этом мире? Невозвращение долгов является серьезным преступлением как с нашей стороны, так и совершенное по отношению к нам преступление. Итак, христианин должен жить так, чтобы мы, верующие, не оставались должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон, как сказано в послании к римлянам, 13 глава, 8 стих. В житии святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, есть рассказ об одном очень жадном епископе Троиле, который имел полным-полно денег. Святитель Иоанн Милостивый научил его, как быть милостивым. Он знал о мыслях жадного епископа, потому что он был человеком прозорливым. Но никаких мер прещения патриарх Иоанн к нему не применял, не действовал силой. Он позвал епископа в больницу и сказал: «Вот у тебя есть возможность помочь нуждающимся». Как известно, жадные люди часто хотят показываться милостивыми в глазах других. Так и тот епископ, не желая показаться жадным, был вынужден раздать деньги, которые носил при себе. Епископ раздал очень большую сумму и от этого даже заболел, так расстроился. Когда святитель Иоанн пригласил его к себе на обед, он сказался больным и передал, что прийти не может. Святитель Иоанн понял, в чем дело, прислал ему деньги, которые тот потратил, и сказал: «Ты прости, я у тебя их занял там в больнице, я тебе их возвращаю. Только ты напиши мне расписку, что причитающаяся тебе награда на небесах будет теперь принадлежать мне». Тут, очевидно, был человек не только жадным, но и простым, и такую расписку ему дал. Выздоровел, пришел к нему на обед, а ночью епископ увидел сон, в котором ему был показан прекрасный дворец в Царстве Небесном. На дворце была надпись: «Обитель и вечный покой епископа Троила». Он очень порадовался, что и на земле живет неплохо, и в Царстве Небесном у него такие замечательные покои. Но тут он увидел, что пришли грозные мужи и сказали сбить эту надпись и написать, что эту обитель купил у этого епископа патриарх Александрийский Иоанн Милостивый, и она теперь принадлежит ему. Епископ вразумился, после этого стал помогать нуждающимся. В заключение этой беседы, где мы говорили о проблеме воровства и то, что можно противопоставить этому, мне хочется опять напомнить слова святейшего патриарха Кирилла, который вскоре после своего избрания первосвятительского сказал: «Церковь научилась говорить на языке богатых, теперь она должна научиться говорить на языке бедных». Вот если этого с нами не произойдет, это будет беда. Прислушаемся к этим словам святейшего патриарха, пересмотрим свою жизнь, потому что не так-то просто живут люди, которые живут совсем рядом с нами. И само сегодняшнее евангельское чтение о богаче и Лазаре. Ведь наверняка богач часто видел Лазаря, а Лазарь это был для него шанс. Прояви он добро по отношению к Лазарю, он сам бы оказался бы на лоне Авраама. А что его богатство? Что его пиры блистательные, которые он совершал каждый день, если по смерти он оказался в аду, а ангелы блаженную душу бедного Лазаря вознесли на небо? Спасибо всем, Господь.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, грех.